Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток». У микрофона Айнура Джекшигзе. Здравствуйте. События в Крыму заставили местных аналитиков напомнить, что и в Центральной Азии имеются российские военные базы. Депутат Жогорку Кенеши заявил, что кыргызстанские авиакомпании не могут конкурировать с иностранными гигантами и уже стоят на пороге банкротства. Надо отметить, что граждане соседних стран часто пользуются кыргызстанскими авиакомпаниями. Пути и возможности получения образования в зарубежных вузах. В Праге завершился фестиваль документального кино о правах человека «Еден свет». Сегодняшняя программа будет посвящена этим и другим темам. Оставайтесь на нашей волне. Начнем выпуск событий вокруг Украины. Где и как может произойти следующий Майдан? Как может повлиять ситуация в Украине на другие страны в постсоветском пространстве? Какие могут быть последствия, если Россия примет закон об экспресс-гражданстве для жителей бывшего СССР? Пожалуй, эти вопросы сейчас без преувеличения интересуют многих жителей региона. А события в Крыму заставили местных аналитиков напомнить, что и в Центральной Азии имеются российские военные базы. Одна из них, а именно 201-я военная база, дислоцируется на территории Таджикистана. Несмотря на критику гражданского общества по поводу длительного пребывания иностранных войск на территории страны, что, по их словам, ставит под вопрос суверенитет государства, власти Таджикистана считают российскую военную базу гарантом безопасности страны, а также южных рубежей Содружества. Согласно новым договоренностям, российские военные останутся на территории Таджикистана вплоть до 2042 года. В настоящее время подразделения численностью до 7 тысяч военнослужащих базируются в Душанбе, а также в городах Куляб и Курган-Тюбе. А вторая российская база в Центральной Азии располагается в городе Кант, недалеко от Бишкека. Какую роль могут сыграть эти базы во внутриполитической ситуации в центральноазиатских странах? На вопрос корреспондента таджикской редакции Соид Касыма Киампура ответил российский эксперт Артем Улунян.
Вообще, с самого начала надо сказать о том, что наличие военной базы – это фактор физического присутствия иностранного государства в политической жизни любой страны, где эта база находится. Существует два варианта развития событий в нынешнее время. Первый – это наличие военной базы, которая служит гарантом безопасности от внешнего воздействия на государство. Таковы, например, военное присутствие НАТО в ряде государств демократических. И существует другой аспект этой же проблемы, когда военная база может являться фактором, так или иначе способствующим влиянию того государства, кому принадлежит эта база, на внутриполитическую ситуацию в стране. Именно второй аспект, второй пример, является наиболее характерным для Центральной Азии. Угу. В этой связи следует отметить, что существует реальные возможности того, что в Центральной Азии ситуация может быть дестабилизирована в силу ее внутриполитического развития. И именно в этот момент наличие этих баз может сыграть свою роль с точки зрения изменения ситуации, прежде всего в плане отдельных государств, а второй момент – это в плане всего региона. И наличие вот этих баз так или иначе будет влиять в дальнейшем на ситуацию в этих странах. Правящие режимы так или иначе будут обращаться к их помощи или, скажем так, обращаться отдельные политические деятели, которые хотели бы использовать эти базы в своих целях, обращаясь, конечно же, к России. И, естественно, мы, в общем, как обыватели, не знаем, какие существуют секретные договоренности в рамках подписанных соглашений, потому что это не является тайной, но подобные секретные договоренности, вероятно, существуют. Как и все военные договоры, они имеют закрытые статьи.
Да, да, значит, они могут использовать в свою пользу, да, вот это, значит, 201-ю
базу. Вне всякого сомнения, военные базы будут использованы вне всякого сомнения. Это вопрос, который, мне кажется, не должен даже обсуждаться ни аналитиками, ни теми, кто заинтересован там постройки прогнозов и так далее. Это однозначно, можно сказать, в той или иной форме. Сначала в виде просто миротворчества, а потом это в форме, конечно же, несколько иных. И здесь надо исходить из того, что оба государства являются членами организации договора о коллективной безопасности. Да. В том случае, если бы такого договора не было, то здесь, конечно, существовали бы определенные возможности неиспользования или, скажем так, локализации использования данных баз. В том случае, если они являются членами ОДКБ, то мы знаем, что по опыту Варшавского договора, в частности, 1956 год Венгрия, 1968 год Чехословакия, и даже была попытка в начале 80-х в Польше, но там была ситуация, связанная с Афганистаном, поэтому Советский Союз не стал использовать вооруженные силы.
Да. Ну вот в Таджикистане и Киргизстане, скорее всего, это еще связано с тем, что насколько, значит, будут они лояльны к России, точнее, вот как они будут поддерживать хорошие отношения с Россией, да? Это, я имею в виду элиту политическую.
Я могу сказать с уверенностью, что так называемая угроза исламизма будет использована исключительно для того, чтобы вовлечь или задействовать эти базы.
Это был эксперт Артем Лунян, а вот что думает по этому поводу аналитик Центра Карнеги в Москве Алексей Малашенко.
По некоторым данным, сам президент Таджикистана, он очень рад тому, что там сам присутствует сам советский, сам российский войска, которые, как он рассчитывает, если у него будут какие-то неприятности, ему помогут. Поэтому весь вопрос, за кого вот эта 201-я дивизия, это база, а не дивизия, там будут выступать. Во всяком случае, сам нынешний элит правящий в Таджикистане рассчитывает, что на вот эти сам части можно опереться. Во всяком случае, такая идея была. А что там будет на самом деле, знаете, Бог его знает. Вот сам никто ведь про Украину тоже ничего не знал, что там получится.
А вот в Киргизии, вот скажем, вот если там будет какой-нибудь еще народный бунт, там, скажем...
Во всяком случае, было две революции, были события в Аше, куда Россия вообще не вмешивалась. И я не думаю, чтобы, во-первых, в Киргизии еще раз чего-то произошло, это раз. А во-вторых, вмешиваться в эту ситуацию, это очень технически, во-первых, сложно. Не знаю, насколько это будет популярно в российском обществе, поэтому тут можно гадать, то есть тут не надо гадать, тут надо просто, так сказать, смотреть за развитием событий, как конкретно будут развиваться события или в Киргизии, или в Таджикистане. А говорить вообще я бы не стал.
С Артемом Лунянами и Алексеем Малашенко беседовал наш таджикский коллега Саид Касым Киямпур. Продолжаем программу «Перекресток». Депутат киргизского парламента Дастан Бекешев недавно заявил, что кыргызстанские авиакомпании не могут конкурировать с иностранными гигантами и уже стоят на пороге банкротства. Парламентарий отметил, что иностранные компании для вытеснения с рынка местных авиаперевозчиков резко снизили цены на билеты. Он также обвинил их в демпинге. Однако есть и те, кто считает снижение цен на авиабилеты позитивным для населения явлением и показателем острой конкуренции. Надо отметить, что граждане соседних стран часто пользуются кыргызстанскими авиакомпаниями. Подробнее в материале Булата Колбаева.
Депутат Дастан Бекешев считает, что правительство должно поддержать отечественные авиакомпании. По его мнению, иностранные авиаперевозчики начали политику вытеснения кыргызстанских авиаторов с рынка.
Для наших авиакомпаний складывается плохая ситуация. У них забирают частоты и отдают иностранцам. А те снижают цены на авиабилеты. Например, Pegasus продает билеты на рейс Бишкек-Ош по 1000 сомов. Конечно, это хорошо для простых граждан. Однако их политика заключается в доведении наших компаний до банкротства. Когда они этого добьются, цены на билеты вырастут вновь.
TestJet – одна из авиакомпаний, испытывающих трудности. Ее самолеты в основном выполняют рейсы из Бишкека в Ош и Баткен. Директор предприятия Али Каскаров считает, что антимонопольное агентство должно урегулировать ценовую политику.
Раньше мы летали в Баткен 5 раз в неделю. 70-80% пассажиров составляли таджикистанцы. Однако из-за закрытия границы количество рейсов сократилось до 1-2. В Баткене, Исфане, Сулюкте билеты на маршрут Бишкек-Ош продают тоже по 1000 сомов. Пассажиры добираются до Аша на маршрутке и далее летят в Бишкек. Если это будет продолжаться, мы закроем баткенское направление. Антимонопольное агентство должно работать, то есть обозначить конкретную цену. Я не знаю, как себя оправдывает рейс в Ош за 750 сомов.
В Кыргызстане с приходом авиакомпании «Пегасус» резко снизились цены на авиабилеты. По неофициальной информации, за этой компанией стоит лидер депутатской фракции Социал-демократической партии Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков. Он отказался комментировать Азатыку информацию о наличии доли в предприятии, но отметил, что компания, снижающая цены на авиабилеты, достойна поддержки. Кстати, разговор о покровительстве чиновников некоторым авиакомпаниям появляется уже не в первый раз. В прошлом году в бытность депутатом Эркин Алымбеков заявил, что дочь премьера Джантароса Табалдиева имеет долю в авиакомпании «Скай Бишкек», а сам глава правительства имеет отношение к «Эйр Бишкеку». Однако Сатабалдиев тогда опроверг информацию о своем покровительстве этим авиакомпаниям. Авиакомпания «Пегасус» пришла на рынок Кыргызстана, когда департамент гражданской авиации возглавлял Акылбек Жумабаев. Сейчас он работает председателем Совета Ассоциации авиаторов Кыргызстана. Он считает необоснованными обвинения в адрес иностранных авиакомпаний.
Если иностранные компании снижают цены, то наши должны составить им достойную конкуренцию. Для противостояния на рынке сами компании и их менеджеры должны работать над повышением эффективности.
Эксперт по вопросам авиации Хайрат Итибаев сомневается, что без поддержки государства отечественные авиакомпании смогут достойно конкурировать с иностранными. Он привел в пример опыт Узбекистана и Казахстана.
В Узбекистане авиация поддерживается государством, как это было в советский период. Авиаперевозками занимается только одна компания. Она управляет аэропортами и аэронавигацией. В начале 90-х годов на приобретение современных самолетов были выделены большие деньги. А в Казахстане правительство выделило Air Астане 80 миллионов долларов. 49% акций были проданы английским инвесторам. Сейчас там 26 самолетов, что создает хорошие возможности для конкуренции. А рынок Кыргызстана маленький. Мы пытаемся создать у себя конкуренцию, но уничтожаем своих авиаторов. Это неправильная политика. Правительство должно создать условия для конкуренции на международном или хотя бы на региональном уровне.
Последние годы правительство Кыргызстана продвигает идею открытого неба. По этой программе предполагается давать разрешение на посадку всем желающим авиакомпаниям, пролетающим через регион. Однако и у этой идеи есть свои противники и сторонники. Как отразится такая острая конкуренция на рынке авиаперевозок Кыргызстана на иностранцах, пока неизвестно. Однако стоит отметить, граждане соседних стран часто пользуются услугами кыргызстанских авиакомпаний. Большинство из них составляют таджикистанцы и узбекистанцы. Например, из Душанбе в Бишкек за покупками товаров на оптовом рынке Дордой прилетают челноки из Таджикистана. Но костяк таджикских транзитных пассажиров – это трудовые мигранты из северной части соседней страны, которые через бишкекский международный аэропорт Манас дальше летят в города России и даже Украины. Причина одна. Даже суммировав цену билета из Исфаны или Баткена в Бишкек с билетом в Россию, все равно получается дешевле, чем лететь из Худжанда. Возобновленный одной из кыргызских авиакомпаний рейс в Ташкент стал одним из самых популярных. Он пользуется спросом и у челноков из узбекской столицы. Как и в случае с таджикскими коммерсантами, в Дордое закупаются и узбекские предприниматели. А особым спросом среди пассажиров из Узбекистана пользуется Ошский аэропорт. Для узбекистанца дешевле лететь в Россию, Турцию, Китай или Эмираты из одной из крупнейших воздушных гаваней Ферганской долины, чем из Андижана, Намангана, Ферганы или даже Ташкента. В абсолютном большинстве через Кыргызстан летят и узбекские трудовые мигранты. Болот Колбаев специально для «Перекрестка».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток» в пражской студии Айнура Джекшигызы. А теперь предлагаем вашему вниманию радиоверсию телепрограммы, в которой на этот раз мы говорили о возможностях обучения в зарубежных вузах. У микрофона Асем Токаева.
В Казахстане идет прием заявлений на стипендию «Балашак» для обучения в зарубежных университетах. Десятки тысяч амбициозных молодых людей здесь стремятся получить образование в Европе, США, Китае. Полученное за границей образование во всех странах Центральной Азии воспринимается не только как признак качественности и престижности, но и как продуманный вклад в будущую жизнь. Благо, что зарубежное образование становится все более доступным. В этом выпуске программы «Перекресток» мы расскажем о том, какие возможности существуют для желающих учиться за границей. Абубакри Сайдуло учится в Политехническом университете в немецком городе Дрезден. Он мечтает отлично окончить вуз и после практики вернуться в Таджикистан, где планирует заняться бизнесом.
Я окончил только второй свой семестр. Могу сказать, что та информация и те знания, которые мы получаем здесь, самые новые. Учебники датированы 2010 годом. Не думаю, что такие знания можно получить в наших вузах.
Абубакри учится за свой счет. За один семестр он платит 250 евро. Это плата за обучение и проживание в общежитии за полгода. В то же время есть большой перечень программ, по которым можно получить образование за рубежом бесплатно. Есть гранты организации, предоставляющие такую возможность талантливым студентам. 30-летний Ильхом Асланов из Ташкента учился в Индии, Японии, теперь в Германии. Говорит, что он из семьи со средним достатком и не смог бы себе позволить платить за учебу в зарубежном вузе.
Потому что в Германии многие там учебные центры и многие больше выбора есть в Германии. И я думал, хорошо, поступаю в Германию. И сразу там сделал там все мои документации, много документаций было. И потом поступил одну грант. Это называется с Deutsche Exchange Service, DADE. Они там финансируют, это как немецкие деньги.
Молодые граждане Туркменистана предпочитают учиться в вузах постсоветских стран и Турции. В основном здесь играет языковой фактор.
Елена Гараева в этом году заканчивает американский университет в Центральной Азии, который находится в Бишкеке. Здесь учились ее братья, сюда она не раз приезжала еще до поступления в вуз, поэтому она быстро определилась с местом учебы. Елена обучается по гранту, который был выдан фондом Сорос.
Ну, поэтому я приехала. А так другие студенты, возможно, потому что учеба не очень дорогая. И близко, чтобы ездить домой, но это так раньше было, когда студенты приезжали. Вот, поэтому. Ну, система образования, наверное, похожа после Советского Союза, что в Кыргызстане, что в Туркменистане, так что нет. И языки похожи, и туркменский, и кыргызский, так что несложно.
Хотя число туркменских студентов в Кыргызстане в последние годы сократилось из-за проблем с выездом и въездом в свою страну, их по-прежнему привлекают отсутствие языковых барьеров и невысокая плата за обучение. В среднем это около 2-3 тысяч долларов США.
Грант, стипендии и исследовательские стипендии – это единственные способы получить зарубежное образование бесплатно. Все они связаны с той или иной формой безвозмездной финансовой помощи от учебных заведений, государства, частного или общественного фонда. Критерием оценки соискателей являются академические достижения, исследовательский потенциал, лидерские качества или финансовое положение соискателя.
Для вуза, который дает или фонд, который предоставляет грант или стипендию, важен не просто соискатель с его отметками, а важна личность, яркая личность соискателя. Когда к нам приходят желающие, они хотят поехать в зарубежные вузы, и вначале они выбирают страны. Но мы, как специалисты-консультанты, ориентируем их не на страны, ориентируем их на специальности.
В Центральной Азии пока лишь Казахстан выступает источником финансирования обучения своих студентов за границей. За 20 лет по казахстанской стипендии «Булашак» в зарубежные вузы были направлены более 10 тысяч молодых казахстанцев. Из них более 6 тысяч уже окончили учебу. Десятки тысяч долларов на учебу одного студента из бюджета Казахстана выделяются с расчетом на подготовку высококвалифицированного специалиста международного уровня. По условиям стипендии он должен вернуться в Казахстан и отработать не менее 5 лет в любых компаниях – государственных, частных или даже иностранных. Но по официальным данным, за все это время более 50 стипендиантов не вернулись назад. Наша следующая героиня – Гульзира Амантурлина. После окончания Лондонской школы экономики, которая входит в список 100 лучших университетов мира, она вернулась в Казахстан, сделала карьеру в банке. Теперь свои навыки и знания применяет в благотворительности.
фондом.
Гульзира Амантуллина, окончив Лондонскую школу экономики в 2003 году по стипендии Болошак, стала магистром управления некоммерческим сектором. У нее не было проблем с трудоустройством.
Меня просто сразу забрали в банк. Я в Народном банке поставила систему социальной политики в банковской деятельности, то есть полностью написала кодекс, как это нужно делать. То есть то, что я изучала, я применила тут же на практике в банке. А потом уже в 2010 году меня пригласили сюда уже именно директором, для того, чтобы можно было развивать организацию, такой, выводить на международный уровень.
Гульзира Амантуллина теперь возглавляет благотворительный фонд «Ельдани», который оказывает реабилитационную, психологическую, адаптационную и материальную помощь людям, страдающим тяжелой болезнью. В своей работе она применяет опыт зарубежных стран внедрения социального предпринимательства в благотворительность. Идея заключается в изменении взгляда инвалидов на свои возможности и, самое главное, изменение взгляда общества на нужды и проблемы людей с особенностями в развитии. С такой целью и появилась мастерская, в которой сейчас заняты 14 человек с ограниченными возможностями. Своими руками они изготавливают сувениры и за это получают зарплату.
Наши ребята оплачивают налоги, как любой гражданин Казахстана. И в этом смысле они стоят наравне с любым человеком.
Их инструктор, инвалид-колясочник Касымхан Шоканаев, по профессии бухгалтер, научился гончарному ремеслу 6 лет назад, когда стал заниматься на курсах прикладного искусства при фонде «Эльдани».
Никогда не знал, что такое глина. Научился этому здесь. Не умел даже рисовать. Здесь также учился. До этого момента не знал, на что способен.
Фонд «Эльдани» под руководством Гульзиры Амантуллиной стремится показать людям с инвалидностью, что есть альтернатива жизни с протянутой рукой на перекрестках и у кабинетов чиновников. Есть альтернатива постоянному чувству иждивенцев и изгоев в обществе.
Получение зарубежного образования становится стартовой площадкой для карьерного роста, но при этом не всегда это гарант успеха. Многое зависит от поставленной цели. Просто пожить за границей или приобрести ценные знания, суметь их применить, чтобы в выигрыше оказался не только стипендиант, но и общество.
Это была радиоверсия телепрограммы «Перекресток», которую подготовила Асем Токаева. Продолжаем выпуск. В Праге завершился фестиваль документального кино о правах человека «Еден Свет». В последние годы этот фестиваль стал одним из самых популярных в мире. В прошлом году фильмы, принявшие участие в нем, посмотрели более 100 тысяч зрителей. В этом году в фестивале приняли участие 106 лент из 54 стран. Молодой киргизский кинодокументалист Асель Джураева поделилась своими впечатлениями о фестивале. Стоит добавить, что фильм «Асель. Дорога в Мекку» был удостоен нескольких наград на международных кинофестивалях.
Что меня порадовало, здесь огромное количество людей ходит на кинотеатры, покупает билеты, смотрит документальные фильмы. Это уже радует. И они интересуются, обсуждают, бурно обсуждают фильмы. И чем отличался этот фестиваль? Вообще здесь не только режиссеры представляли свой фильм, и герои фильмов тоже приезжали, зрители могли и с героями фильмов пообщаться, и с режиссерами. Очень интересные дискуссии были, и мастер-классы разные, да, из Америки документалист приезжал, вот, и свои навыки рассказывал, как можно добиться успеха, что, как бы, снять документальный фильм, как найти средства на документальное кино, вот, и как надо работать с фондом, как писать вообще сценарий на документальное кино. Очень интересные мастер-классы проходили.
А из каких стран были представлены фильмы?
Из многих стран. Вот Азия, Китай, Канада, Америка.
Европа.
Европа, да. Mm-hmm. Из России есть, да, из Украины есть фильмы.
От наших соседей нет?
От наших соседей нет, к сожалению. Mm-hmm. Но надеюсь, что в следующем году будут участвовать и наши кыргызские фильмы.
Я знаю, что вы занимались еще отбором на наш национальный фестиваль, да?
Да.
Бирдюйна, Кыргызстан.
Кыргызстан, да.
Да, и как что-то отобрали? Ведь такое количество
конечно,
фильмов.
Да, конечно, столько количества фильмов за 10 дней посмотреть, это, конечно, тяжело было, но и в то же время интересно было смотреть фильмы. Почему? Потому что очень интересные фильмы и тематикой, и вот, как сказать, по художественной форме очень красиво снятые фильмы. Вот мы отобрали данное время сейчас 20 фильмов для Кыргызстана, но в Кыргызстане еще есть отборочный комитет, который будут смотреть 20 фильмов, и оттуда уже будут несколько фильмов отбирать и показывать в октябре месяце у нас вот на фестивале Бирдюйнё 2014 в Бишкеке.
А чем вот вы руководствовались, когда отбирали фильмы? То есть это чтобы было интересно кыргызскому зрителю?
Да, очень хороший вопрос. Значит, в этом году у нас тематика такая: «Право на развитие» называется тема у нас. Вот и исходя из этой темы, я отбирала фильмы, и там присутствует, значит, правозащитные, да, права детей, права женщин, вообще просто жизненные фильмы о жизни, о любви, разные тематики. И мне хочется верить, но я надеюсь, что эти фильмы понравятся нашим зрителям.
Асель, вот фильмы, которые вы до этого сняли, вы их можете причислить вот к этой тематике права человека? Или у вас все-таки больше какие-то социальные проблемы и так далее?
Ну, может быть, вот новый, который мой фильм, называется «Граница». Вот, может, и вот этот фильм, может быть, попадет
в эту категорию, да?
Да, в эту категорию. А до этого, который я снимала, фильмы такие о жизни, просто социальные темы были. Вот. Вот сейчас новый фильм я свой закончила, где-то вот 17 марта или 20 марта будет премьера этого фильма, будет проходить у нас еще в Бишкеке форум «Умит», и там будут показывать мой фильм.
Ну, о чем он?
Фильм, ну, как название, как граница, можно понять можно, что у нас существует такая проблема уже давно. Вот я снимала село Гокташ, которое находится в Джалабаде, и про жизнь людей, как они живут. И сейчас секреты не буду там полностью рассказывать, но мне кажется, будет очень интересно.
То есть вы рассказывали жизнь людей в приграничной зоне.
Да.
В этих селах, которые у границы.
Да,
о их проблемах, да?
Да, о их проблемах, как они живут. Вот,
то есть
главное.
Их жизнь отличается?
Конечно,
наверняка.
Да, вот мне кажется, они посмотрят мой фильм, и вот тогда они поймут, что как они живут, это они живут по-другому, чем мы.
Чем в других
регионах, да. Что радует, что у нас в Кыргызстане, в Бишкеке именно, начали наши зрители смотреть документальное кино. Каждым годом все больше зрителей приходят на кинофестиваль «Бирдюйнё». И это заслуга, конечно, директора фестиваля Толюкан Исмаиловой, которая каждый год проводит такой масштабный фестиваль. И мы можем гордиться, что в Центральной Азии это единственный фестиваль, который на правозащитную тему. И что каждый год увеличивается число зрителей, и режиссеры приезжают, и разные мастер-классы проводятся, и мастера с разных стран приезжают, и мастер-классы проводят. Это уже какое-то достижение, да.
И я знаю, что эти фильмы ведь демонстрируют не только в Бишкеке, а потом по регионам,
ездят. Вот, по регионам.
Спасибо, Асель. Успехов, успешной вам премьеры. И будем ждать еще фильмов. «Граница» фильм, да, как вы
конечно,
сказали.
Конечно.
Может быть, вы его и на этот «Единсвет» привезете?
Может быть, на следующий год. Посмотрим.
Мы будем ждать. Спасибо.
Спасибо.
Гостем нашей пражской студии была кинодокументалист из Кыргызстана Асель Джураева. На этом мы заканчиваем программу «Перекресток». Вела ее я, Айнура Джекшилзе. Всего доброго и до свидания.